Золотые овечки. Жила-была прелестная девушка по имени Ильза, единственная дочь одного сурового рыцаря. Более всего на свете любила она гулять по лесу, слушать пение птичек и журчание ручейков, вдыхать аромат лесных цветов. Ее сопровождала старая кормилица, которая и была ее единственной воспитательницей, так как мать Ильзы умерла, когда девочка была еще совсем маленькой. Иногда она и одна прогуливалась по тенистому лесу. Там ей не угрожала никакая опасность, да она и не понимала, что такое опасность. Вот раз бродила Ильза также одна по зеленой роще, окружавшей отцовский замок. Там было большое разнообразие всяких прелестей. Столетние деревья, живописные скалы с вросшими в них высокими кустами папоротников, редкостные растения и цветы. Ильза дошла до ущелья между скалами, куда до сих пор еще не попадала. Из глубины ущелья раздавалось мелодичное пение точно из эоловой арфы. Девушку манило идти все далее, вглубь сухого прохода, становившегося уже да уже, и потому все темнее и темнее. Вдруг, в том месте, где ущелье сделалось совсем узким и мрачным, показался сквозь щелочку мягкий свет, и что-то заискрилось. Ильза не противилась искушению пойти на этот блеск. Она протиснулась сквозь скалистую теснину и, пораженная, увидела, что перед ней открылся совершенно новый мир. Звуки раздавались сильнее и росли в ее ушах. Свет становился необыкновенно ясным, цветы блестели новыми красками, и все эти цветы были из сияющих драгоценных каменьев, а их листья — из зеленых изумрудов самых разнообразных оттенков. Маленькие существа, вышиною не более 2 футов, копошились в долине. Этот бесчисленный народец вскоре целой толпой окружил Ильзу, приветствовал ее, доверчиво, даже навязчиво вертясь вокруг нее. — Кто вы такие? — спросила Ильза удивленно. — Никогда я не видела вас и никогда не слышала о вас. — Мы горные обитатели-гномы, — ответило одно примиленькое существо тонким резким голоском, похожим на трескотню кузнечика. — Не удивляйся тому, что ты нас не знаешь. Только в известные дни и в известные часы открываются наши гроты, и глаз человеческий может тогда взглянуть на нас. — Да я даже никогда и не слышала о горных людях, о гномах, продолжала Ильза, словно очнувшись от какого-то сна. — Постарайся узнать нас, и ты полюбишь нас, — возразил маленький оратор. — А если ты полюбишь нас, то сама сделаешься нашей, может быть, даже нашей царицей. — Царицей? — как приятно содрогнулось молодое Ильзино сердце при этом слове. О царицах она, конечно, знает из разговоров в замке ее отца. Она знает, что все царицы очень богаты и, по большей части, очень красивы, что им все служат и повинуются. Даже кормилица часто рассказывала ей об этом. Почему же и Ильзе не сделаться царицей? Она охотно последовала за малютками своими новыми потешными знакомцами и обошла с ними все подземное царство, очаровавшая ее своими чудесами, ослепившая великолепием и своими мелодичными звуками, наполнившая восторгом ее душу. Тихий ропот журчащих ручейков, далекий шум водопадов, стремление бурных потоков, прорывающихся из-под земли к свету, мягкие сумерки, не похожие на сумерки солнечного заката, все это пленяло и мысли, и чувство Ильзы, которая была еще почти ребенком. К тому же гномы так любезничали с ней, с ними можно было так мило поиграть, что Ильза захотела навсегда остаться в подземном царстве. Да и ничто не тянуло ее вернуться домой. Отец, угрюмый, суровый рыцарь, никогда особенно не заботился о ней, а кормилица не сумела завладеть сердцем девушки. Дома Ильзе пришлось бы печально коротать свои дни в уединенном замке, куда не заглядывал ни один человек. А между тем гномы соблазнительно нашептывали ей: «Останешься у нас, так никогда не состаришься, будешь вечно цвести блеском юности. Каждый день будет для тебя новым торжеством. Все, что ты пожелаешь иметь, будет предоставлено тебе в лучшем виде». Увлеченная такими словами, осмотрелась Ильза кругом и вдруг увидела стадо овец. Они были ростом не более ягняток, а шерсть у всех была золотая. Даже у резвой собачки, прыгавшей около этого стада. Пастуха не было видно, хотя пастуший посох и стоял тут же. Внезапно Ильзу охватило желание пасти это стадо. И вот она вздумала испытать гномов и сказала: «А если бы я осталась у вас, добрые гномики, и захотела бы взять себе это стадо и сама пасти этих овечек, позволили бы вы мне это и исполнили бы вы мое желание?» «Да, да!» — раздались тысячи нежных голосков. Одно условие, однако, назначили ей гномы. Она не смела ступать на покинутую ею землю и обязывалась тщательно заботиться о том, чтобы ни одна из бесценных овечек не пропала. Затем гномы передали ей золотой посох, украсив его серебряными лентами, и стали приветствовать ее как свою, с большим ликованием. Живя теперь в подземном мире, Ильза потеряла всякий счет дням, месяцам, годам, даже не замечала перемен времени года. В замке заметили ее отсутствие, думали, гадали, куда бы она могла исчезнуть, жалели, тосковали о ней, а потом и забыли ее. Кормилица умерла, отец погиб в бою, его враги опустошили и разрушили замок так, что он представлял собой груду развалин на вершине горы, вокруг которой зеленела роща. Но и последнее изменило свой вид. Старинные деревья были все срублены, а на их месте зеленел молодой лесок. Прошло много долгих лет, а Ильза все еще пасла свое золотое стадо, играла с малютками-гномами, узнала от них много таинственного из жизни природы, много чудес подземного царства. Воспоминаний же о том мире, в котором она жила прежде, проносилось в ее голове словно какой-то сон. Однако воспоминание это не заглохло, напротив, представлялось ей все живее и живее, и обратилось, наконец, в странное желание повидать тот покинутый мир. Постепенно Ильза убедилась, что некоторые из гномов имеют общение с внешним миром, отправляются туда по каким-то делам, между тем, как ей строго воспрещено общаться с тем, что находится вне подземного мира. Все чаще и чаще спрашивала она себя, достигнуто ли истинное счастье, и печальные размышления все более и более нарушали ее душевный покой. «К чему мне это стадо?» — думала Ильза. «Я пасу его, но оно ведь не мое. Я не могу ничего сделать с ним. Меня обещали выбрать царицей гномов и обманули. Я стала чем-то совершенно противоположным, бедной пастушкой. Все стремится кверху, к чудному, великолепному солнечному свету. Коренья набирают из недр земли только силу и соки, чтобы потом поднять их кверху, гнать по деревьям до самых их верхушек. Ручьи и все подземные воды стремятся наружу и свирепее прорывают себе путь. Где то голубое небо, которым я когда-то любовалась? Где то веяние весны? Где тот торжественный звон колоколов? У гномов нет бога, нет церквей, нет неба. Я же хочу снова увидеть небо! Хочу! Хочу!» И вот Ильза объявила гномам о своем желании. Те грустно повесили головки, они уже догадались обо всем раньше. «Ты ведь дала обещание остаться у нас навсегда!» — уклонялись они от прямого ответа. «А вы обещали мне исполнять все мои желания!» — возражала Ильза. «Но мы поставили тебе первым условием, чтобы ты не возвращалась на землю!» — напомнили ей гномы. «Да я и не собираюсь возвратиться туда», — сказала Ильза. «Я хочу только опять взглянуть на землю и на голубое небо. Хочу подышать чудными весенними ароматами». «Но тогда ты больше не принадлежишь к нашему миру», — возражали гномы. «Лишь только тебя коснется дуновение ветра, ты подвергнешься общей участи смертных людей, жизнь которых уносится куда-то подобно ветру. Ты отцветешь, состаришься и умрешь. Только в нашем царстве цветет вечная юность». Ильза замолчала, но она стала грустить. Ее страстное желание становилось сильнее. Она не обращала внимания на своих овечек. Ничто не радовало ее. Она перестала болтать даже с гномами, которые горевали и жаловались. «Потеряна она для нас. Так или иначе придется исполнить ее желание». Все случилось так, как она хотела. Она вышла на землю, освещенную солнечным светом, через то самое ущелье, через которое попала на вершину подземного царства. О, как ярок показался ей луч солнца! Восхищенным взором посмотрела она в ту сторону, где возвышался замок ее отца, и какое-то странное чувство овладело ею. Между верхушками деревьев, так же, как и прежде, дрожали золотисто-зеленые лучи солнца. Темно-голубое небо словно улыбалось. Старые скалы остались все те же, но деревья стали другие. Пропала та дорога, по которой когда-то Ильза дошла до ущелья. Между деревьями рощи проросла высокая трава. Ильза взглянула на ту вершину, на которой стоял когда-то великолепно отстроенный отцовский дом с зубцами, башенками, вышками, и испугалась. Там ничего не было. Виднелись только остатки каменной ограды, над которой возвышалась серая сторожевая башня. Между зубцами ее с пронзительным криком носились соколы. «Что это значит?» — спрашивала себя Ильза. «Мое пребывание под землей, думается мне, было так коротко. А между тем времени прошло страшно много. Сколько же мне теперь может быть лет?» Ильза стала смотреть дальше. Она увидела вновь построенные города, новые замки, а все то, что прежде было ей так хорошо знакомо, исчезло совершенно. Она не осмелилась двинуться дальше и осталась в глубине ущелья. Так обещала она гномам, когда они, наконец, согласились дозволить ей взглянуть на внешний мир. И несколько дней потом ходила она, задумавшись взад и вперед вдоль ущелья. Гномы позволили ей даже взять с собой ее золотое стадо и пасти его на лужайке перед входом в ущелье. Но делать это она могла только в назначенные дни и часы. В первый день мая месяца, в день Вознесения Господня, в Троицу, в последнее воскресенье перед Рождеством, называемое Золотым Воскресеньем, в полдень Иванова дня, когда солнце стоит на своей высшей точке, а также в каждую полночь накануне этих священных дней. В эти дни жители окрестных мест любят бродить по вершинам гор. Таков был обычай еще в языческие времена. Все ищут тогда целебные травы и выкапывают волшебные корешки. И вот иногда люди видели Ильзу, эту отчужденную от них девушку. Она являлась им как бледная, спокойная, со строгим выражением лица привидение, в одежде белой, как снег, и всегда новой. Многие видели даже ее золотое стадо, но, как ни старались, не могли схватить ни одной золотой овечки. Собака с золотой шерстью хорошо сторожила их, и лишь только она начинала лаять, как Ильза подымала свой золотой посох, и мгновенно все стадо и собака делались невидимыми. Иногда добрые, чистые душой люди, заметив Ильзу, смело подходили к ней, задавали ей разные вопросы. Она отвечала им, но лишь тогда, когда эти вопросы были серьезны. Иногда ее речь имела двоякий смысл. Она то предостерегала людей от опасности, то уговаривала их, то пророчествовала. Люди вспоминали, что во времена язычества в древних священных рощах жили мудрые жрицы-прорицательницы и назвали Ильзу Аль-Рауной, именем которое носили те жрицы. Однажды в сумерки, когда Ильза сидела у входа в свое ущелье и мечтала о том времени, когда кончится ее вольное заточение в подземном царстве под властью гномов, на лужайке, где паслось ее стадо, появилась женщина чудной красоты. Этой женщине были известны многие тайные силы природы. Она окликнула Ильзу и заговорила с ней. «Божественная Аль-Рауна, зачем ты сидишь вечно одинокая здесь, на высоте, в твоем ущелье? Сойди же опять с людьми, чувствуй их чувствами, и делись с ними и радость, и горе. Люби и будь любима». Печально отвечала ей Ильза. «Я связана данным словом, а не то я охотно ушла бы со своим стадом. Тебе стоит только захотеть этого. Ты обладаешь волшебной силой!» — воскликнула женщина. «Своим посохом начерти крест в глубине ущелья, и оно закроется навеки. Ни один из гномов не сможет тогда последовать за тобой, и ты сделаешься совершенно свободной». Ильза еще колебалась, не зная, какое принять решение, как появился юноша замечательной красоты и заговорил с ней. «Доверься мне, прекрасная дева. Там, наверху, в замке своего отца, который я заново отстраиваю, должна ты вместе со мной владычествовать над всей этой цветущей местностью. Женщина, которая с тобой говорила, моя мать, наша власть велика». Тогда Ильза начертила крест в глубине ущелья. Раздались не нежные звуки, а жалобные вопли, которые издавали обманутые гномы, потерявшие свое стадо. Вдруг женщина закричала противным, пронзительным криком торжества, а ее сын стремительно бросился к Ильзе, намереваясь обнять ее. Такое поведение показалось Ильзе очень странным. Она строго подняла свой посох и окрестила им юношу. Мгновенно все колдовство пропало, и тот, который раньше явился ей таким красавцем, съежился и обратился в отвратительное, уродливое существо. Женщина же повалилась на землю, каталась в судорогах и стала на вид настоящей, ужасной ведьмой. «Подожди, придет и твоя очередь! Подожди, проклятая!» — закричала ведьма. Вскочила на ноги, понеслась к ущелью и приложила к скале корешок разрыв травы. Послышался взрыв, подземное царство гномов открылось снова, и женщина закричала пронзительным голосом: «Выходите, гномы! Возьмите ваше стадо и накажите эту вероломную нарушительницу данного слова! Накажите ее вечным разочарованием и вечной тоской!» В одну минуту целые толпы гномов закопошились вокруг Ильзы и теснились между нею и женщиной с сыном. «Ты наша, и останешься нашей», — сказал старший из гномов. «Только тогда, когда перестанет звучать музыка колоколов, когда не будет существовать ни одной церкви, когда переведутся все злые люди, подобные этой женщине, наступит час твоего избавления, но не раньше. До тех пор жди и паси наше стадо, до тех пор не увидишь ты света Божьего. Только раз в каждые 7 лет можешь ты выйти за границу нашего царства. Так все и случилось. До сих пор в полдень, каждые 7 лет, можно видеть бледную, одинокую, печальную деву в белоснежном одеянии. Она все еще пасет свое стадо, ибо все еще злые люди живут на свете, и все еще, благодарение Создателю, церковные колокола созывают добрых людей в храмы Божьи.